Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Время свободы», в студии Марк Крутов, в ближайшие 55 минут. У главного обвиняемого по делу об убийстве Бориса Немцова появился новый адвокат вместо назначенного государством. Режиссер Никита Михалков хочет с помощью государства создать конкурента сети ресторанов «Макдональдс». В США присяжные признали виновным Джохара Царнаева, взорвавшего бомбу на бостонском марафоне. Президент Польши завершает визит в Украину, который он предпочел поездке в Смоленской области в очередную годовщину расстрела польских офицеров в Катыни. Московский городской суд рассматривает дело ученого Сергея Калякина, обвиняемого в мошенничестве. И история о том, как из бурятской газеты 3 дня вырезали статью о раненом в Донбассе танкисте Дажи Батамункуеве. Здравствуйте. Продолжим через минуту. Итак, сегодня стало известно, что одного из фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова, Заура Дадаева, будет защищать новый адвокат Шамсудин Цакаев, который ранее представлял осужденных по делам, например, об убийствах экс-полковника Юрия Буданова и депутата Руслана Ямадаева. В интервью «Радио Свобода» Цакаев уточнил, что родственники Дадаева заключили с ним договор еще 27 марта, но он так и не смог с тех пор встретиться с подзащитным. 6 апреля он обжаловал в басманном суде бездействие следствия Игоря Краснова, который не допускает его к участию в деле. Борис Немцов, напомним, был убит в ночь на 28 февраля в центре Москвы, недалеко от Кремля. По делу арестованы 5 обвиняемых: Заур Дадаев, Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Тамерлан Асхирханов и Шагид Губашев. Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления, первоначально признавал свою вину, если верить следствию, но потом отказался от показаний, заявив, что дал их под давлением после пыток. По словам Дадаева, у него есть алиби. С новым адвокатом Заура Дадаева побеседовала Любовь Чижова.
27 марта я выписал ордер на представление его интересов на предварительном следствии. Ко мне обратились близкие родственники Заура Дадаева. И вместе с ходатайством о допуске меня в качестве защитника я сдал это ходатайство и ордер в приемные следственного комитета.
Вы не знаете, почему родственники Заура Дадаева решили сменить адвоката?
Я вопрос, сменили они, не сменили, не знаю. Они обратились ко мне, чтобы я тоже был как бы адвокатом. Второй адвокат, возможно. Я не знаю, они меня будут или не будут. Вот этот вопрос я не знаю.
Расскажите, пожалуйста, о ваших первых шагах. Что вы собираетесь сделать в первую очередь?
Первые шаги – получить к нему допуск, встретиться с ним и переговорить с ним. А уже после беседы, которая будет у меня пройдет с ним, вот я тогда уже буду четко знать, что я буду делать дальше.
Есть какие-то предварительные планы, когда вы можете его посетить?
Сегодня меня как не допустили пока еще для осуществления своих полномочий, поэтому я 6 апреля подал жалобу на бездействие следователя в порядке статьи 125 УПК. И вот жду сейчас вот в басманном суде, когда назначат заседание и когда будет рассмотрение моей жалобы.
А родственники Заура Дадаева имеют возможность с ним видеться? Их пускают к нему?
Нет. Это особенно по практике, по таким делам, такие свидания предоставляться не будет родственникам.
Ранее Заур Дадаев признавал свою вину в убийстве Бориса Немцова. Позднее отказался от своих показаний, заявив, что дал их под давлением после избиения. Что вообще вы думаете об этом деле? Насколько оно будет сложным и серьезным?
Сложность уже очевидна этого дела, учитывая какой резонанс у этого дела. Какую тактику взять? Вы поймите меня, я же с ним не имел беседу. Мне нужно лично с ним побеседовать сначала. Чтобы определиться четко с позицией своей, мне сначала надо с ним побеседовать. И массу вопросов, которые нужно ему задать и получить ответ. А исходя из ответов, будет выбрана та линия защиты, которую я буду считать и буду согласовывать вместе с ним. Если он согласится, будем вот ту линию защиты, которая после беседы нашей.
Что вы думаете об убийстве Бориса Немцова? Как вы думаете, почему так быстро возникла версия чеченского следа?
Я не знаю, почему такая версия появилась. Я единственное могу только судить по открытым источникам в средствах массовой информации. А так глубже, чтобы понять эту ситуацию, все равно нужно находиться в деле и уже как бы изнутри знать эту ситуацию.
Говорил новый адвокат обвиняемого в убийстве Бориса Немцова Заура Дадаева Шамсудин Цакаев. О других российских новостях. В российском интернете сегодня шквал шуточных и ироничных сообщений в ответ на новость, в которой фигурирует совсем не шуточная сумма денег. Почти 1 миллиард рублей. Именно столько средств хотят потратить режиссер Никита Михалков и его брат Андрей Кончаловский на создание новой российской сети быстрого питания, которая по их замыслу должна стать конкурентом Макдональдса. Письмо с просьбой помочь в реализации этой идеи Михалков и Кончаловский направили президенту России Владимиру Путину. Путин даже успел встретиться с Михалковым, подтвердил его пресс-секретарь, одобрил идею и поручил правительству ее рассмотреть. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Андрей Кончаловский и Никита Михалков, как пишет газета «Коммерсант», направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать их проект создания в России национальной сети общественного питания – кафе-кулинарии под брендом «Едим дома», который принадлежит супруге Кончаловского Юлии Высоцкой. Цель данного проекта – способствовать импортозамещению и созданию альтернативы западным сетям фастфуда, объясняет свою идею авторы, оценивая только его начальную стадию в размере более 970 миллионов рублей. На эти деньги они намерены открыть сеть кулинарий в формате небольших магазинов, совмещенных с кафе. Приготовление блюд будет происходить на региональных фабриках-кухнях, которые также будут поставлять свою продукцию в социальные учреждения, в том числе в детские дома и интернаты. Пилотные проекты предлагается реализовать в Московской и Калужской областях. Там построят две фабрики кухни, откроют 41 кафе и 91 кулинарию. Как утверждает «Коммерсант», Владимир Путин поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу проект рассмотреть и поддержать в контексте решения задач импортозамещения, проработав его с регионами. В том, что инициатива Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова имеет право на существование, уверен и президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров.
Я думаю, что в любом случае количество предприятий питания у нас меньше, чем в Европе, чем в Америке, чем в Мексике, в Бразилии, на Филиппинах, в 3 раза. Поэтому мы можем говорить о том, что мы спокойно можем действительно развивать различные направления. У нас достаточно большое количество сетей, которые находятся там на территории России, больше 200, притом есть оригинальные, которые сделаны российскими рестораторами, которые очень востребованы и интересны. Поэтому в любом случае мы можем говорить о том, что разные интересные идеи могут быть очень востребованы.
Авторы проекта оценивают только его начальный этап почти в 1 миллиард рублей, причем еще и обращаются за поддержкой государству. На ваш взгляд, насколько это обосновано в текущей экономической ситуации? Тем более, что повсюду все это делается за счет негосударственных денег.
Действительно, во всем мире это частные инвестиции, но это не значит, что из сверстанного бюджета будут выделены там 1 миллиард рублей. Просто есть банки с различным государственным участием, которым могут попросить рассмотреть данную бизнес-идею, могут дать длинные деньги, потому что вот такая идея, как вот я ее представляю себе, как это было заявлено, я думаю, что это серьезная работа, минимум на 10 лет, и в течение там 7-10 лет эти инвестиции могут вернуться, если этим проектом будут заниматься и будет уделено ему достаточно внимания, потому что у нас были проекты, которые достаточно интересны были в самом начале, но которые не удались. Это вот русское бистро, пример, когда московское правительство хотело сделать вот такую идею российского фастфуда, которая, к сожалению, из-за неумелого руководства не воплотилась в жизнь. Хотя выделялись самые хорошие помещения в городе, было порядка там более 30 кафе, которые были на территории города в хороших местах, но, к сожалению, идея не пошла.
А что помешало развитию идеи русского бистро? Только ли неумелое управление и неспособность конкурировать с тем же «Макдональдс»?
Я думаю, да. Там много нюансов. Когда говорят, что мы сейчас оставим конкуренцию «Макдональдс», это достаточно сложно. Такие же похожие и «Бургер Кинг» номер 2 там в мире, и «Вендис» есть. Только они выпускают одно и то же, понимаете, практически это бургер. Бургер очень удобен с точки зрения приготовления, отпуска, узнаваемости. Если вы что-то делаете другое, тут можно говорить о том, что вы можете только конкурировать в цене. Что вы можете предложить в этой категории ценовой? Поэтому я бы не говорил бы о конкуренции вот конкретно прям с «Макдональдсом».
Но конкуренция в России разная бывает. Можно вспомнить, например, как после проверок закрывали рестораны «Макдональдс». Не думаете ли вы, что национальную сеть фастфуда будут продвигать в том числе и такими методами?
Да послушайте. «Макдональдс» претензии Роспотребнадзора рассмотрел, сделал изменения, которые требовал Роспотребнадзор. С ними можно согласиться или не согласиться, но то, что они там пошли на улучшение, это действительно так. Ну и нормально, все же работает, все предприятия открыты, ничего не закрылось.
Чем новые сетевые точки общественного питания могут заманить покупателя? Что они должны такое производить?
Я думаю, они не будут делать бургеры, конкурируют поэтому в этом смысле, когда все говорят, значит, мы будем конкурировать с западными сетями, с крылышками, с ножками, с бургерами, это бессмысленно, потому что все равно все западные сети работают на российских продуктах. Что сделают? Это уже концепция людей, которые эту идею продвигают. У нас тоже были предприятия быстрого обслуживания в Советском Союзе, у нас были пельменные, у нас были закусочные, у нас были сосисочные, у нас были беляшные, поэтому все может быть. Поэтому говорить о том, что там должно быть, вы поставьте сегодня 10 рестораторов рядом, они вам нарисуют 30 концепций, что может быть. Зачем гадать? Посмотрим.
То есть вы считаете, что идея Кончаловского и Михалкова имеет право на существование и может быть удачной?
Все зависит от того, сколько будут уделять этому времени. Надо, я считаю, бросить снимать кино и заняться этим, тогда будет все удачно.
1 000 000 000 рублей на старт такого бизнеса – это много или мало? Основатель и директор сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров говорит, что это абсолютно адекватные деньги. В 1999 году он открыл свой бизнес, ныне входящий в пятерку наиболее популярных сетей в России, имея в наличии 90 тысяч долларов или по тому курсу примерно 2 миллиона рублей. Для сравнения, сейчас 90 тысяч долларов – это почти 5 миллионов рублей.
Каждое кафе стоит должно, ну, по нынешним ценам, никак ниже 10 миллионов рублей. Если 40 на 10 миллионов умножим, мы уже 400 миллионов имеем. Фабрика-кухня запросто может стоить 150-200 миллионов, уже 800, еще 90 точек. То есть вопрос, знаете, еще интересный, есть такой термин вот, «развитие на инвестиционные деньги». Вот это вот иногда приводит к катастрофическим результатам. Почему? Есть менеджмент и есть задача сделать план по инвестициям, открыть какое-то количество точек. И такая абсурдная идея есть о том, что вот если мы откроем 40 точек, то мы станем известны, к нам начнут все ходить, и мы начнем зарабатывать деньги. Но это как бы неправда. А на самом деле нужно открывать там 3-5 точек, получать прибыльность и развиваться дальше. Нет смысла, возможно, сразу тратить такие гигантские деньги, открывать 40 кафе. То есть правильный путь – это открытие 2-3 кафе, тестовый старт проекта. Ну, сначала нужно оценить, насколько он востребован, потому что можно эти деньги с легкостью угрохать.
В Кремле пока отказываются прокомментировать сообщение о том, что президент Владимир Путин действительно отправил в правительство предложение Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова. Я не комментирую эту тему, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подтвердив, тем не менее, сам факт недавней личной встречи Владимира Путина и Никиты Михалкова. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Время свободы». В США суд присяжных признал виновным Джохара Царнаева в организации заговора с использованием оружия массового уничтожения. Во время бостонского марафона в апреле 2013 года в результате взрыва двух устройств, установленных согласно обвинению братьями Тамерланом и Джохаром Царнаевыми, погибли 3 человека, ранения получили более 260. Обвинение представляло свои доказательства в течение 12 дней, вызвав 88 свидетелей. Поскольку адвокаты Царнаева еще на старте процесса признали его участие в теракте, они ограничились вызовом всего 4 свидетелей и опросили их за 2 дня. На втором этапе этого судебного процесса присяжные должны решить, какую меру наказания должен получить Царнаев, пожизненное заключение или смертную казнь. Она предусмотрена за 17 из 30 обвинений, предъявленных ему. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
В теракте, который произошел 15 апреля 2013 года на финише бостонского марафона, погибли 3 человека. Среди них 8-летний мальчик. Обвинение показало присяжным фотографию страшных ранений, от которых он скончался. Его младшей сестре оторвало ногу. В общей сложности 17 человек лишились конечностей, 240 получили ранения разной степени тяжести, в том числе такие, которые нанесли стойкий вред их здоровью. Старший из братьев Царнаевых, Тамерлан, взорвал первую бомбу, убившую одного человека. Взрывное устройство, которое привел в действие Джохар, стоило жизни 2 другим. Никто из родных Царнаева не приехал ни на слушание, ни на оглашение вердикта. В среду зал суда был заполнен лицами, пострадавшими в теракте, и их родственниками, многие из которых были вызваны обвинением в качестве свидетелей. Царнаев, пока судья зачитывал приговор, стоял, плотно обхватив себя руками. В столь возбужденном состоянии его за время суда видели впервые. Еще на старте процесса адвокаты признали участие своего подзащитного в организации и исполнении теракта, так что первая фаза разбирательства, связанная с установлением вины или невиновности, была, по сути, формальностью. Защита делает ставку на вторую фазу – определение меры наказания. На начальном этапе адвокаты вызвали только 4 свидетелей и опрашивали их 5 часов. У обвинения было 92 свидетеля, и их показания заняли 15 дней. Заключительная стадия процесса обещает быть куда более состязательной, и защита сделает все, чтобы доказать, что вдохновителем злодеяния и его движущей силой был старший Царнаев, что он манипулировал младшим братом и вложил в неокрепшее сознание Джохара идеи радикального ислама, склоняя его к мести Америки за войны, которые она вела в мусульманских странах. Адвокаты будут убеждать присяжных сохранить жизнь Джохара с помощью доводов, что его психика была травмирована трагической судьбой родного чеченского народа, а также разводом родителей. Главный аргумент, впрочем, будет строиться на том, что без Тамерлана злодейская акция никогда бы не состоялась. Обвинение со своей стороны будет доказывать жюри, что Джохар был активным, сознательным и полноправным соучастником деяния, имевшего целью устрашения Америки, и занимался приготовлениями к нему, даже когда старшего брата рядом не было. Председательствующий судья Джордж Атул планирует уже в начале следующей недели приступить к заключительной стадии слушаний. Профессор права университета Сиракуз Тара Гельфман поделилась с Радио Свободу своими впечатлениями от процесса Царнаева. Очень тонкая стратегия, выстроенная защитой. Вот что на сегодня поразило меня больше всего. Уже во вступительном слове адвокат Царнаева Джуди Кларк, профессионал самого высокого калибра, признала участие своего подзащитного в преступлении. В заключительном слове она сначала попросила присяжных не проявлять снисхождения к виновному и осудить его за смерть и страдания и разрушения, которые он причинил, но поспешила добавить: «Надеюсь, вы сохраните беспристрастность и на завершающей стадии слушаний». Столь суровому защитнику, честному и объективному, присяжные должны испытывать доверие, когда она будет доказывать, что без старшего брата Тамерлана теракт никогда бы не материализовался. Джуди Кларк и ее помощники работают за гроши. Они люди идеи, принципиальные противники смертной казни, и сделают все, что в их силах, чтобы спасти жизнь Царнаеву. Присяжные совещались 11,5 часов, прежде чем вынести вердикт. Долго это или нет? Совсем недолго, учитывая, что им надо было разобраться в 30 пунктах обвинения. Они попросили у судьи разъяснения по двум деталям, и оба запроса были абсолютно разумные. Первый касался того, был ли подсудимый участником сговора во всех преступных деяниях, совершенных после теракта или только в части самого теракта. А второй был призван прояснить различия в терминах «соучастник» и «пособник». Этот вопрос, кстати, задают профессорам все студенты-первокурсники юридических факультетов. Как бы ни закончился процесс Царнаева, говорит Тара Гельфман, комментаторы еще долго будут обсуждать вопрос о том, почему прокуратура решила инкриминировать ему не терроризм, а довольно-таки экзотичное обвинение в применении оружия массового поражения. Ведь братья могли вместо самодельных бомб использовать скорострельное автоматическое оружие и убить больше людей. Сводилось ли все к тому, что применение оружия массового поражения было доказать легко, а связи с террористическими сетями – сложно? Процесс Царнаева не снял с повестки проблемы того, где Америке следует судить террористов – в судах общей юрисдикции или посредством военных трибуналов. И надо ли их судить вообще, или лучше держать как незаконных комбатантов в тюрьмах до завершения войны с террором, по аналогии с обычными военнопленными? И если для этого Конгрессу надобно не просто де-факто, а де-юре объявить войну Аль-Каиде, Исламскому государству и им подобным организациям, то почему он этого не делает? Американское право, заключила профессор университета Сиракуз, не поспевает за вызовами борьбы с террором.
Рассказывал Евгений Аронов. А сейчас в программе «Время свободы» украинские новости. Перенесемся в Киев, где сегодня завершает свой двухдневный визит на Украину президент Польши Бранислав Комаровский. Польша – один из основных союзников Украины в Европе. Сегодня польский лидер, выступая в Верховной Раде, заявил: «Нельзя прощать тот факт, что на Украине есть солдаты и военная техника агрессора. Западный мир должен понять, что его безопасность зависит от безопасности на Украине». Сегодня вместе с президентом Петром Порошенко Бранислав Комаровский посещает на окраине Киева мемориальный комплекс жертвам коммунистического террора «Быковня». Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Киеве Владимиру Ивахненко.
По итогам переговоров Бранислава Комаровского и Петра Порошенко стало известно, что Польша предоставит Украине кредит на сумму в 100 миллионов евро. За счет этих денег планируется построить пункты пропуска на украинско-польской границе, а также переоборудовать генераторы электростанций, которые после этого смогут использовать украинский и польский уголь. Достигнута также договоренность о координации действий двух стран в вопросе возможного разворачивания в зоне конфликта в Донбассе миротворческой миссии ООН и Евросоюза. года. А в самое ближайшее время, как сообщили президенты, приступит к тренировкам совместная украинско-польско-литовская военная бригада. Соглашение между тремя странами относительно создания такой бригады было подписано в Варшаве в сентябре прошлого года.
Польша делает все возможное для того, чтобы поддержать Украину в этот момент. В том числе и созданием вот этой совместной украинско-польско-литовской бригады, которая дислоцируется в трех странах. И в том числе поддержка военно-технической сферы со стороны Польши. Но следует понимать, что Польша не является великой державой в военном смысле.
Отмечает политолог Александр Полий. Главная цель киевского визита польского президента, как подчеркивают эксперты, заверить Украину в неизменности ее поддержки со стороны Варшавы. В минувшие годы Польшу часто называли адвокатом Украины в Европе. Вот что по этому поводу говорит аналитик Киевского института евроатлантической интеграции Владимир Горбач.
В принципе, Польша себя раньше позиционировала в Европе именно как адвокат Украины, но, к сожалению, полностью выполнять функции защитника Украины не получалось, и сейчас тоже как бы это все не такой сильный потенциал у Польши, чтобы быть таким вот защитником или лоббистом интересов Украины, по крайней мере, в Европейском Союзе или НАТО. Но за последнее время Польша себя показала не столько как адвокат, сколько как союзник Украины, стратегический союзник. Украина и Польша — это соизмеримые величины, может быть, конечно, по ВВП нынешнему Польша ушла намного вперед, но по потенциалу украинскому мы сравним. И визит президента Комаровского в Киев – это ответный уже визит на недавнее посещение Порошенко Варшавы и в том числе парламента Сейма Республики Польша. Тут можно констатировать возобновление контактов на высшем уровне между Польшей и Украиной, как они были традиционно во времена Кучмы-Квасневского или Ющенко-Тачинского.
Еще одна цель визита Комаровского – чествование памяти украинцев и поляков, которые были замучены во время коммунизма. Президенты Польши и Украины сейчас посещают на окраине Киева мемориальный комплекс «Быковнянские могилы». На протяжении 37-41 годов минувшего столетия в лесу вблизи поселка Быковня происходили тайные массовые захоронения десятков тысяч репрессированных. Среди них, по разным данным, от 4 до 8 тысяч расстрелянных НКВД польских офицеров. Для поляков нет в истории трагического 20 века более циничного преступления, чем массовые казни военных, захваченных в плен Красной армии в сентябре 1939 года. 3 апреля исполнилось 75 лет со времени первых расстрелов польских военнопленных в Катынском лесу. А 10 апреля в Польше будут вспоминать жертв еще одной, произошедшей недалеко от этого места трагедии – гибели 5 лет назад президента Леха Качинского и представителей военной и политической элиты Польши в катастрофе Ту-154 под Смоленском. О киевском визите Бронислава Комаровского рассуждает руководитель Института украинской политики Кость Бондаренко.
Во-первых, сегодня происходят два процесса. Первый процесс – это процесс пересмотра истории, исторических констант, которые, в принципе, были незыблемыми на протяжении длительного времени. В том числе это пересмотр в Европе роли и места России, российского народа, как составляющей части советского народа во Второй мировой войне. И второй момент – это пересмотр политических констант. То есть сегодня у России и Польши достаточно сложные напряженные отношения. Соответственно, президент Комаровский не может поехать в Россию, но в то же время он едет в другую постсоветскую республику, постсоветское государство, в Украину. И, соответственно, происходит некий такой заменитель России в сознании поляков и восточных европейцев, переключение внимания на Украину. Во-вторых, я бы сказал, что сегодня в Польше президентские выборы, и, соответственно, очень многие действия Комаровского стоит рассматривать именно под углом зрения как раз президентской кампании. 10 мая состоятся президентские выборы, Комаровский рассчитывает победить в первом туре. И если бы он поехал в Россию, я думаю, что его электорат не понял бы его. Так что в данной ситуации надо учитывать и этот фактор.
Считает политолог Кость Бондаренко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итак, польские политические силы во время нынешнего конфликта на Украине постоянно выражают солидарность с Киевом. Однако разница в подходах к украинскому кризису и отношениям с Россией между польским правительством и оппозицией все же есть. Об этом мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с заместителем председателя Комитета по международным делам Сейма Польши, одним из основателей оппозиционного союза демократических левых сил Тадеушем Ивинским.
Современные польско-российские отношения, к сожалению, напряженные. Конечно, весь конфликт вокруг Украины и война на Украине. И преобладающее большинство поляков и тоже моя партия, Социал-демократическая союз левых демократических сил, абсолютно согласны, что российское правительство и Кремль это что сделал в прошлом году, значит, аннексию Крыма и не соблюдает территориальной интегральности Украины, то без сомнения нарушение международного права. Всегда искусство политики состоит в том, чтобы иметь хорошие партнерские отношения с соседом. И среди этих семи новых, относительно новых соседов, три для нас главные. Без иерархии Германия, Россия и Украина. И нам нужны процессы сотрудничества и примирения историческое. Это удалось нам сделать с Германией, независимо от тоже очень сложной истории. А с другой стороны, с Россией и с Украиной это намного сложнее. Есть, конечно, политические силы и наше правительство, которое говорит, что есть постоянная угроза со стороны России. Не хочу сказать, что нет никакой угрозы. А это правда, что периодически Кремль угрожает, что будет размещение ракет «Искандер» и тем дальше, и тем дальше. И есть очень сложные отношения с Украиной. Конечно, мы были первой страной, которая признала независимость Украины. Мы помогали Украине, пытаясь приблизить им путь к европейским структурам. Но это было в какой-то степени напрасно. Процессов реформ не было. Мы имели олигархическую демократию. В нашем интересе есть процессы реформ в Украине. Но мы тоже не можем не учитывать этого, что с одной стороны в России, а с другой стороны в Украине растут такие националистические тенденции. Россия нарушает постоянно международное право. И конфликт может быть только решен мирным путем. Минск-1, а прежде всего Минск-2. А мы не должны не забывать о националистических тенденциях, которые, повторяю, выступают тоже и в Российской Федерации, очень сильные. А с другой стороны, в Украине. Но мы не должны закрывать глаз, если происходит гларификация Дьяченки, который руководил украинскими отрядами в 44-м году, которые в жестоком виде борились против варшавскому восстанию. Об этом мы не можем забывать тоже. В этом только смысле. История для нас очень сложная с этими нашими восточными соседями. С одной стороны с Россией, и с другой стороны с Украиной. И есть в Польше силы, которые думают, что только военным путем этот конфликт может быть решен. В Украине и вокруг Украины. А мы думаем, что только мирным путем. И учитывая тоже эту кампанию, выборную президентскую и приближающуюся парламентарную в октябре, не надо создавать такой атмосферы неизбежности конфликта и войны. И мы всегда поддержали Украину. Это было очень хорошо. Польша выдавала больше виз для украинцев, чем 27 остальных стран Евросоюза. У нас есть 25 тысяч украинцев, которые в вузах и в университетах. И у нас работает 300-400 тысяч украинцев. Но, еще раз повторяю, мы тоже не можем закрывать глаз на эти отрицательные процессы, которые происходят в Украине.
Об отношениях Польши, Украины и России рассуждал депутат польского парламента Тадеуш Ивиński. Говорит Радио Свобода. На коротких волнах и на сайте свобода.орг вы слушаете информационную программу «Время свободы». В нескольких российских городах продолжаются акции протеста медицинских работников, которые борются с произволом администрации лечебных учреждений, улучшение условий, требуют улучшения условий труда, снижения трудовой нагрузки и лучшего финансирования своих больниц и клиник. В Уфе врачи скорой помощи голодают, в Москве проводят итальянскую забастовку. Особую позицию в отношении реформы здравоохранения и протестных акций медицинских работников занимает кардиолог Центральной районной больницы из города Таруса Калужской Тверской области, основатель и президент благотворительного фонда «Общество помощи Тарусской больнице» Максим Осипов. В 2005 году он, имея обширную практику работы в столичных и зарубежных клиниках, уехал за 140 километров от Москвы, чтобы попытаться построить там медицинское учреждение нового для России типа. Осипов, с которым побеседовал мой коллега Андрей Шарый, известен и за пределами медицинского сообщества. Он писатель, автор нескольких повестей и лауреат двух литературных премий, общественный деятель, активен в социальных сетях и не чурается публичных заявлений по общественно-политическим вопросам.
Априори, мои симпатии должны быть на стороне врачей, потому что они мои коллеги и потому что они не от хорошей жизни, очевидно, голодают. Да? Другое дело, что я пока что не видел таких протестных действий, к которым мне бы вот лично хотелось присоединиться. Я боюсь на себя навлечь гнев медицинской общественности, но я не видел таких каких-то митингов или каких-то еще выступлений по поводу того, что вот дайте нам лечить в соответствии с принципами научной и западной медицины и так далее. Но вот то, что мы видим, скажем, в Новосибирске, да, там ведь люди выходят не за то, чтобы повысить артистам зарплату, что само по себе, наверное, тоже неплохо было бы сделать, да, люди выходят бороться за свободу творчества. А вот какой-то серьезной борьбы за свободу врачевания, что ли, мне такие случаи неизвестны. Но нельзя сказать, что я уж очень внимательно слежу.
Что вы вкладываете в понятие свободы врачевания? Как вы себе это представляете? И в вашем конкретном случае достаточно вам свободы врачевания?
У нас, да, вполне. В общем, я могу сказать «да». Да, хотя это никогда не бывает достаточно свободы там, да, но в общем, да, мы работаем свободно. В большой степени потому, что мы находимся вне Москвы, вообще в очень маленьком городке, и всерьез, если бы нас там не было, то просто никого бы не было, и все, да.
Неужели вам хватает денег?
Денег там не хватает, нет, там совсем не хватает денег, поэтому вот уже 10 лет существует наше общество помощи Тарусской больнице, и без этого мы не могли бы существовать совсем, не потому что даже мы собираем большие деньги, мы, к сожалению, как-то не научились находить такие серьезные деньги, большие, но мы, по крайней мере, находим те деньги, которых хватает на то, чтобы покупать расходные материалы, то, без чего, вообще говоря, в медицине обойтись невозможно, но, к сожалению, то, без чего обходится в большинстве больниц, то есть без электродов, катетеров, всяких мелочей.
А на вас не сказываются никак новации вот в реформе здравоохранения?
Сказываются, но как-то пока удается, слава богу, как-то все-таки не поступаться многим, так скажем.
А с самими, с главными направлениями этой реформы вы согласны? И тут вы готовы поддержать коллег, которые бастуют как раз поскольку они считают, что направление этой реформы неправильное? Или вы считаете, что это не имеет отношения к той самой свободе врачевания, о которой мы с вами говорим?
Ну, понимаете, одно дело, что декларировать, другое дело действовать в этом направлении. Значит, сама по себе идея, что надо перенести основную тяжесть, основную массу того медицинского, что делается, на поликлиники и стационар, само по себе это разумно. Но на те поликлиники, которые у нас есть в Москве, большую часть из них, я думаю, просто следовало бы закрыть. Просто потому, что там лучшие врачи все-таки всегда шли работать в больницу. А разумно было бы сделать так, чтобы те врачи, которые лечат больных в стационаре, они бы их лечили амбулаторно дальше. Но это все не делается, поэтому я не знаю, но с чем-то согласен, понимаете, с декларациями какими-то, может быть, я и согласен, но с тем, что делается, я не согласен. И кроме всего прочего, здесь результаты ожидаются моментальные, в течение полугода. При том, что власть как бы явно рассчитывает, что она пришла очень надолго, там просто навсегда, но результатов она хочет немедленно. Но в медицине невозможно получить немедленный результат. Но это как ребенка музыке учить. Можно ему купить дорогой инструмент, но он не научится играть ни через полгода, ни через год, ни через три. Для этого просто нужно много времени. Поэтому, ну, сказать, что я согласен, да нет, не согласен.
Эти врачи говорят, что работающие в этих самых поликлиниках, они говорят, что у них нет возможности справляться с тем наплывом пациентов, которые существуют там, в этих поликлиниках, и что фактически это снижает качество медицинского обслуживания.
Ну, что значит, а право они или неправы? Ну, а что они умеют делать такого, что требует большего времени? Они сами готовы пользоваться термином медицинское обслуживание, хотя медицина – это не сфера обслуживания. А обслуживание, то, которое они там производят, по-моему, можно и вполне за отведенное время произвести. Ну, Тут как-то одно цепляется за другое, совершенно невозможно сказать вот да-да, нет-да. Да? Значит, вот здесь все сложно.
Да, давайте я попытаюсь еще больше обострить вот как бы суть нашего разговора. В России слишком много плохих врачей, плохих поликлиник. Поэтому от того, что количество их уменьшится, и врачей, и поликлиник, ничего к худшему не изменится. Верно я понимаю? Такой посыл, может быть, чуть обостренный того, о чем вы хотите сказать.
Да, имеется патологическая ситуация, да. Вот у шахматистов есть такая поговорка: в плохой позиции все ходы плохие, да, поэтому, собственно говоря, она и плохая. Но вот сейчас в медицине и вообще в обществе ситуация такова, что вот те ходы, которые делаются, они плохие. Но там ставится задача: надо повысить среднюю зарплату медицинских работников. Что вы думаете происходит в той же Тарусе? Каким образом это достигается? Всех санитарок переводят в уборщицы. Тем самым медицинских работников становится меньше, да, поскольку санитарки получают меньше всех, то средняя зарплата повышается. Ну, что это такое вообще?
А каким образом вам удается бороться там за свободу врачевания, если вы в таких жутких условиях там работаете?
Да нет, ну почему в жутких? Ну, мы сами себе создаем какие-то условия, да. Ну, во-первых, у нас есть прекрасные врачи и молодые врачи, которые приехали из Москвы. Ну, в общем, там есть какая-то творческая атмосфера, понимаете? Ну, а каким образом в Советском Союзе удавалось все-таки иметь какие-то очаги настоящего, свободного в известной степени творчества, там, внутри отдельных театров, я не знаю, редакций? Вот таким вот образом как-то приходится выживать.
Ну вот смотрите, ваши критики скажут: ну вот Тарусе повезло, появился креативный человек, писатель, умеете работать с общественностью, правильно делаете, организуете вечера различные помощи, сборы по сбору средств для больницы и так далее, тому подобное. Но такими не могут быть все. А когда речь идет о реформе сложной такой области, как область здравоохранения, все-таки речь идет о каких-то усредненных понятиях, об обычных людях, которые, может быть, и хотели бы быть креативными, но не могут, не могут же все быть такие, как у вас вот в Тарусской больнице.
Что же я тут скажу? Ну, во-первых, не бог весть что, так сказать, мы не делаем каких-то особенных вещей. А понимаете, на Западе есть даже в очень успешных больницах, там, Brigham and Williams, там, я не знаю, вот я был там в Израиле, огромный фонд помощи этим больницам. Куча народ, который занимается сбором денег там и так далее. Ну, да, если не будет инициативы какой-то, да, если не будет какой-то самоотдачи, то ничего и не получится.
То есть вы рекомендуете и советуете тем коллегам, которые сейчас недовольны своей ситуацией, все-таки проявлять какую-то креативную энергию и пытаться работать в той ситуации, которая есть?
Ну, я не могу им ничего советовать, они сами лучше знают, понимаете, как им поступать. Боже упаси, если людей доводят до того, что они в самом деле объявляют голодовки, ну, наверное, у них есть основания это делать. Но в общем, я бы сказал, да, что это дело творческое, и без какой-то самоотдачи тут не обойтись.
У вас в воскресенье прошел благотворительный вечер, связанный с сбором средств для вашего лечебного учреждения. Как вы все это организовывали, как это вообще удается сделать, и что для этого нужно?
У меня есть друзья-музыканты, очень хорошие, просто, ну вот, мирового уровня. Максим Рысанов, собственно говоря, альтист, он предложил устроить этот концерт. Борис Бровцин, скрипач, замечательный совершенно. Яков Кацинельсон, пианист, да, Борис Андреянов, филончелист. Моя дочь, скрипачка, вот приняла в этом участие, она аспирантка Московской консерватории. Первые четыре музыканта, которых я назвал, но это, так сказать, одни из самых, в общем, заметных фигур среди музыкантов своего поколения, да, и на своих инструментах. Ну вот я с ними дружу, и Екатерина Юрьевна Кенеева дала зал в библиотеке иностранной литературы. Ну и дальше мы как-то собрали народ, в основном через Facebook, просто звонили по телефонам, созывали людей, человек 140 пришло, наверное, на концерт. И, в общем, концерт прошел очень хорошо в творческом отношении.
Удалось собрать какие-то средства?
Да-да, мы собрали 177 тысяч рублей. Ну, опять-таки, для медицины это не бог ни что, но это что-то. Но мы потратим на расходные материалы это все почти. Но если у вас нет друзей-музыкантов классических, да, то можно, музыка далеко не самое прибыльное дело, да, можно организовать футбольный матч или, я не знаю, собачьи бега, там, все что угодно, да, выставку цветов, ну, в конце концов, можно что-то придумать, правда?
Можно, но, наверное, но, может быть, Максим, может быть, в другой стране все-таки Россия – это страна патерналистского сознания. Врачи в основном в своем государевы люди, бюджетные работники. Все привыкли делать, как им скажут, ходить на митинги в поддержку Крыма, когда дадут им за это отгул. И ситуация, на самом деле, ведь в рамках всей огромной страны вот этими благотворительными концертами, хотя они по себе очень важны, вряд ли ведь решится. Вы же это понимаете.
Ну, я же и не решаю ситуацию внутри огромной страны. Мне какой-то кусочек мира открыть. В этом кусочке мира я как-то и действую. У меня нет рецептов для всей страны. А если есть люди, которые привыкли слушаться просто во всем, да, и которые смирились с тем, что их профессия превратилась в сферу обслуживания, ну что ж, ну, бог им судья. Я, в общем, большого сочувствия не испытывал. За отгулы я сам никогда не ходил на какие-то мероприятия.
О реформе здравоохранения и протестных акциях медицинских работников в России говорил кардиолог Центральной районной больницы из города Таруса Калужской области, основатель и президент благотворительного фонда «Общество помощи Тарусской больнице» Максим Осипов. А в завершении программы «Время свободы» вернемся к теме российско-украинского конфликта, которая неожиданно или ожидаемо всплыла еще в одном российском регионе. Бурятский танкист Доржи Бантумункуев, тяжело раненый в результате боя под Дебальцево в Донецкой области Украины, стал широко известен после интервью, которое у него в начале марта этого года взяла журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко. Впрочем, восхождение Бантумункуева к вершинам медийной славы началось еще до этой публикации. 23 февраля он стал одним из героев телевизионного сюжета о встрече Иосифа Кобзона с ранеными бойцами так называемой ДНР в ожоговом центре при Донецкой больнице. На прошлой неделе журналист бурятской газеты «Новая Бурятия» решил вернуться к истории Бантумункуева, которая сейчас, как выяснилось, лечится от ранений в больнице. Но написанная им статья была удалена с сайта издания и в буквальном смысле вырезана из 50-тысячного печатного тиража. Об этой истории я поговорил с главным редактором «Новой Бурятии», автором материала и еще одним бурятским журналистом, который уверен, что за этим актом цензуры стоят спецслужбы. После интервью Елены Костюченко и других свидетельств о том, что в штурме Дебальцево принимали участие сформированные в Бурятии воинские части из России, появились разнообразные интернет-мемы. О прибывающих в Донбасс боевых бурятах говорилось даже в одном из официальных сообщений Донецкой областной государственной администрации. За всем этим саму историю Доржи Бантумункуева подзабыли. Оказалось, что сейчас раненый танкист-наводчик лечится у себя на родине, в поселке Магайтуй Агинского бурятского округа Забайкальского края. В конце прошлой недели в соседней Бурятской республике в газете «Новая Бурятия» должна была выйти статья об Бантумункуеве, в которой мать солдата жаловалась на отсутствие помощи со стороны Министерства обороны России. Однако в последний момент публикацию удалили с сайта издания и в буквальном смысле слова ножницами вырезали из 50-тысячного бумажного тиража. О том, почему это было сделано, рассказывает исполняющий обязанности главного редактора газеты «Новая Бурятия» Тимур Дугаржапов.
Честно говоря, мне нечего рассказывать. Сейчас я его рассматриваю как случай забавный, потому что он разрастается из ничего буквально. Я бы сначала от вас бы услышал, как вы видите эту историю.
Я вижу ее как цензуру. Перед публикацией некая уже готовая статья удаляется из газеты. Это не так?
Нет, это не так. Дело в том, что перед печатью в газете мы разместили этот материал в интернете, то есть на нашем сайте. И эта публикация на сайте вызвала какой-то жуткий поток посетителей с Украины. Там полилось такое огромное количество комментариев, совершенно непонятных, агрессивных. И ситуация начала выходить из-под контроля. Вы знаете, у нас республика-то тихая, спокойная. И вот этот поток, он нас напугал, конечно же. Мы поняли, что зашли на такую территорию яростного информационного противостояния. Поэтому желание втягиваться дальше вот в эту полемику, даже не полемику, в какую-то совершенно жуткую информационную войну, не было никакого желания. А поэтому мы поступили таким образом.
Можно же было просто отключить комментарии. А в газете и вовсе никаких же комментариев оставлять нельзя, поэтому там никаких потоков ненависти в ответ вы бы не получили.
Знаете, вообще хотелось избежать вот этой ситуации. И я думаю, что мы ее избежали. И вот то, что сейчас происходит, обсуждение, что вот якобы как бы кто-то нас заставил, это все бессмысленно. Это было решение наше общее, редакционное. Конечно, это такой неординарный случай в моей практике, но что делать? Бывает и такое.
Как это было? Просто реально сотрудники сидели и весь тираж вручную таким образом обрабатывали? Удаляли эти страницы?
Да, 3 дня мы этим делом занимались.
А какой у вас тираж?
А у нас 50 тысяч экземпляров.
Какова история подготовки этой публикации?
Это пришло в голову корреспонденту нашему Сергею Басаеву. Он и собирал этот материал. Я поначалу посмотрел, и, в общем-то, мне показался таким обычным. А когда вот началась вот эта вот информационная истерия, ну вот я начал сомневаться во всем этом. Не хотелось все это дело снова спускать на семью Батомуркуевых. И поэтому сейчас мне сложно сказать, вообще, стоит ли дальше этим делом заниматься.
Вы говорите, что материал вам показался обычным. Вы имеете в виду обычную саму ситуацию, что человек воевал в Украине, вернулся в Российскую Республику и здесь лежит в больнице и лечится после полученных ранений?
Дело в том, что вот мне доподлинно неизвестно, где он воевал, где он получил ранение. Я могу судить по разным публикациям. По публикации, допустим, в «Новой газете», которая и здесь, в Бурятии, очень многих заинтересовала. Но потом, после этого, были опровержения различные. Мать этого танкиста говорила о том, что нет, никаких интервью он не давал. И это в том числе стало для меня таким стимулом, что ли, дальше размышлять на эту тему, стоит ли вообще дальше вот эту публикацию выпускать. Я не могу сказать, что вот я уверен в том, что вот он там был, он там воевал. Мать его говорит, что ничего не было, ничего не знаю. Это и стало основанием для того, чтобы, так сказать, вот нам отказаться от этой статьи.
Вы сказали, что довольно тихая у вас республика. Вот этот случай, он эту тишину каким-то образом нарушил, он вызвал какой-то довольно большой резонанс в обществе, или он такой прошел более-менее незамеченным?
Я не скажу, что он очень повлиял на республику Бурятию. Вообще, обсуждение, конечно, идет интенсивное в интернете, но я не могу сказать, что вот он всколыхнул всю республику. Определенный сегмент бурнета, интернета республики, да, конечно. А что и как, ну, я думаю, что это сейчас не мне судить.
Говорил исполняющий обязанности главного редактора газеты «Новая Бурятия» Тимур Дугаржапов. Сергей Басаев, автор удаленного материала, расстроен случившимся и не уверен, что будет продолжать свое расследование о раненом бурятском танкисте.
Дело в том, что, видите, это уже не моя сфера ответственности, а то, что ставить или не ставить. Материал мое дело написать было, я сделал материал, он вышел сначала на сайте, но дело в том, что, видите, у нас газета выходит в воскресенье, да, а материал в четверг-пятницу. Я думаю, что если бы материал ставили в воскресенье на сайт, да, то газета бы вышла и не было бы никаких проблем. А поставили в четверг, и вот какое-то безумие началось, я даже не знаю, как его определить.
Вам обидно, что ваш материал постигла такая судьба?
Ну, в принципе, да, но дело в том, что я за это не отвечаю. Тем более, что материал он так достаточно широко, наоборот, разошелся.
Ваш главный редактор говорит, что он вообще не уверен, что Доджи Батомуркуев воевал и был ранен на Украине.
Собственно говоря, я это хотел выяснить, действительно ли так. Потому что, когда Елена Костюченко взяла интервью о Дорже в Донецке еще, после этого вышло уже много материалов о том, что это интервью фейк, что она на самом деле с ним не встречалась. Мне просто захотелось это проверить, действительно это так или нет.
И вам удалось это сделать?
К сожалению, нет, потому что, ну, со слов матери, вот, с одной Батомуркуевны, Дожик он ни с кем не разговаривал. По крайней мере, она так сказала. Но насколько это правда, я судить не берусь.
Вы пытались встретиться с больницей самим Доджи Батомуркуевым?
Я хотел взять у нее своего рода санкции, поскольку, ну, сейчас тоже находится, ну, в таком тяжелом состоянии, да, и, естественно, родители отвечают за него. Я хотел просто узнать о возможности встретиться с ним, взять интервью. Она просто категорически сказала, что это невозможно, поскольку он находится в тяжелом состоянии.
В процессе подготовки материала вы пытались выяснить, является ли единичным случаем Доджи Батомуркуева, ведь после его истории стали говорить про целые бурятские батальоны в Донецкой области, появились вот все эти мемы в интернете. Удалось ли вам найти кого-то еще, кто воевал в Донбассе?
Меня вот это и задело больше всего, потому что бурятская тема, она вот сейчас негативно поднимается во всех СМИ, и поскольку это Бурятии касается непосредственно, мне и хотелось, собственно говоря, выяснить, насколько это реально. Но, к сожалению, это не удалось сделать из одного разговора с другой Батомуркуевной. Тут нужно более подробно разбираться.
Ну, вы планируете продолжить работу над этой темой?
Возможно, да, но трудно сказать.
Сказал в интервью «Радио Свобода» журналист газеты «Новая Бурятия» Сергей Басаев. Аркадий Зарубин, журналист еще одной бурятской газеты «Аршан», первым рассказал в своем фейсбуке об удалении статьи про танкиста Доджи Батомуркуева с сайта и из печатной версии «Новой Бурятии». В июле прошлого года Зарубин был избит около избирательного участка в поселке Карен, на который он приехал, чтобы проверить информацию об отказе принять у представителей партии «Справедливая Россия» и КПРФ документы для участия в выборах в райсовет. Зарубин уверен, что за этой историей территории, как и за многими другими, в Бурятии стоят российские спецслужбы.
Я считаю, что это цензура спецслужб, поскольку я тоже постоянно испытываю некое давление с их стороны, поскольку веду общественную деятельность. С начала года у нас в Бурятии прошло 2 митинга из-за конфликтной ситуации в Бурятском государственном университете. И вот с того момента я начал чувствовать на себе внимание спецслужб. Они всячески пытались влиять на мои публикации, прямо вот указывали, какие нежелательно выпускать. Я знаю точно, что они проговаривали, что они такое же влияние оказывают на другие СМИ, печатные, интернет-издания. То есть все, что касается протестных настроений, все, что касается войны в Украине, это, конечно, сфера интересов спецслужб.
Вы говорите, они вам говорили, как это происходило? Вам звонили, вам писали, с вами разговаривали на
улице? Постоянно звонки, постоянные встречи. Они постоянно интересовались моим мнением, что я думаю о политической ситуации, что собираюсь делать, какие публикации готовлю, навязчиво, ненавязчиво, что-то рекомендовали. Говорили о серьезной и сложной ситуации в мире, в России, что вот все, что происходит здесь, это может угрожать безопасности страны. Особый интерес ко мне там и к некоторым общественникам спецслужбы проявили, когда в Улан-Удэ собрались приехать с визитом представители американского посольства в марте. Видимо, для спецслужб в Бурятии это из ряда вон выходящее событие. Хотя я считаю, что это обычный рядовой визит ознакомительный дипломатов американских. А вот спецслужбы как-то это вот очень-очень серьезно к этому отнеслись. В итоге сделали такой же. Я думаю, если бы не было этого напряжения со стороны спецслужбы, и пресса бы не пропустила бы это как такое очередное какое-то несерьезное событие, рядовое, да. Благодаря какой-то вот этой вот возбужденности спецслужб как раз-таки получается обратный эффект. Если бы не было этого изъятия, многие бы даже не стали читать этот материал. Вот из моего окружения люди обратили внимание на эту публикацию только после того, как узнали, что эта публикация подверглась цензуре, и ее изъяли. Я считаю, что это спецслужбы. У нас достаточно свободная пресса в регионе, удивительно, да, в соседних регионах такой свободы нет. Но вот я говорю, на моей памяти это первый случай тут за последние, там, не знаю, 10-15 лет, когда изымается уже из опубликованного тиража публикация.
Вы говорите, что вот этот случай привлек внимание к этой истории, а до того, когда появилось изначальное интервью Елены Костюченко с Держи Батамункуевым, когда были публикации о его встрече с Кобзоном в Донецке, тогда в Бурятии об этом заговорили, это было известно здесь?
Да, конечно, заговорили, и наши издания, не все, конечно, но большая часть, они перепостили эту информацию. Да, это бурно обсуждалось. Ко мне, например, приходило много сообщений, вопросов от друзей, которые живут в Центральной России, из Москвы, потому что везде же там очень активно тролли доносили то, что это фейк, и ничего этого не было. Но мы-то знали, что человек реальный. Единственный вопрос был, давал ли он это интервью. Вот мама сейчас говорит, что не было этого интервью. Ну, опять же, я знаю, что с мамой наша доблестная контора тоже поработала.
Историю с якобы массовым участием жителей Бурятии в конфликте на востоке Украины, она получила какой-то резонанс? Это обсуждается, правда это, неправда? Ведь люди, по идее, должны возвращаться. Ну, вот, например, тот же Спартак Типанов, который, по словам Батамункуева, якобы горел с ним в танке. Пытались ли про него, например, узнать, живой ли это реальный человек? Был ли такой? Есть ли у него родные?
Здесь вот какого-то бурного обсуждения нет. Постоянно, если есть какие-то публикации, да, какие-то возникают, они все время со ссылкой на источники из-за пределов Бурятии. В комментариях потом вот к этим публикациям, да, других источников, появляются там сообщения о том, что вот это части там из одного места, части из другого места, там, которые были переброшены на юг России, непонятно, то ли для учений, то ли для участия там в войне. Но я не знаю, почему такого широкого обсуждения в Украине, в Бурятии нет, то ли в силу того, что все-таки буддийская республика и люди очень сдержанные. Я лично, среди моего окружения, там нет ни одного примера, чтобы кто-то из родственников, знакомых, или кто-то говорил об этом, что их знакомые воевали. Вот такого нет. В комментариях пишут, что недавно прибыло какое-то подразделение воинское на юг Бурятии, да, и вот эта колонна, там, не знаю, техники, она сильно охранялась, там, не знаю, людьми в форме, вне формы, без формы. В штатском, да, наверное, куча машин было с мигалками, и никого не подпускали. Но это вот знакомые говорят, не знаю, так это, не так. То есть это город Кяхта, это граница с Монголией. В принципе, этого обсуждения нет.
У вас у самого какое впечатление складывается? Насколько все это реально? То есть воюют ли на Украине жители Бурятии? Являются ли они военнослужащими российской армии или так называемыми отпускниками?
Я думаю, что люди там воюют из Бурятии, да, но что это добровольцы. Массового явления нет, потому что республика маленькая, информации, это просочилось бы очень быстро, и что там тут приходит в массовом порядке самолеты с грузом 200, ну, тоже пока нет подтверждений. Массовое явление, во всяком случае, я этого не заметил, чтобы здесь массово отправлялись, массово приходили трупы, такого не ощущается. Это бы точно обсуждалось очень живо, если бы это произошло. Единичные случаи есть, да, воюют там. Тут вот Ваха, да, или Ваха же его зовут, да, который там тоже активно засветил, сказали, что это, да, это из Бурятии, который, ну, из криминальных кругов. У него здесь начались какие-то проблемы с твоими товарищами, и он, видимо, решил вот, поискать счастье где-то подальше от Бурятии.
Говорил журналист бурятского издания «Аршан» Аркадий Зарубин. Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Информационные итоги дня в 20 часов по московскому времени подведет в эфире «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый. Слушайте нас в интернете и на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».